Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Напомню, что на этой неделе мы говорим о книжных новинках. Сразу несколько книг, о которых хотелось бы вам рассказать. Вот мы уже начали в предыдущих программах говорить. Сегодня продолжаем. Я с удовольствием представляю нашего гостя. В этой студии вместе с вами и вместе с нами Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Книга, которую мы сегодня представляем, Алексей Львович, ее издатель, составитель, правильно, да?
Редактор, как? Публикатор.
Публикатор, да, вот с научной точки зрения, наверное, правильнее публикатор. Книга эта называется «Божественная литургия», 1976 год. Автор текста – монахиня Игнатия. И вот здесь, конечно, очень интересная судьба человека, которая вот прям очень точно уложилась в весь 20 век. Вот все, весь 20 век, монахиня Игнатия, хотя ее по-разному знали, прожила. И вот, ну, давайте по порядку, наверное, начнем с того, кто же этот человек. Потому что мы, я вспоминаю так, в каких-то программах к ее личности обращались, но вот чтобы мы в полноте о ней говорили и о ее творчестве, и о ее удивительно научной работе, такого, наверное, не было. Поэтому давайте с самого начала. О ком же мы сегодня говорим?
Прекрасно. Монахиня Игнатия Валентина Ильинична Пузик. Родилась в феврале, 1 февраля 1903 года. И скончалась 29 августа 2004 года, прожив 101 год, действительно вместив в свою жизнь практически весь 20 век, ну и уж точно, ну, собственно, советский период и 90-е годы. Я не побоюсь ее сравнить с очень крупными фигурами. Вообще, как ни парадоксально, 20 век дал нам образцы таких людей, которые, с одной стороны, вот в условиях, казалось бы, антирелигиозных преследований, очень жесткого противопоставления науки и религии, да, таких вот клише по поводу того, что наука противоречит религии или опровергает религию. При этом у нас есть целая плеяда крупных верующих ученых. Ну, самая крупная, самая такая известная фигура – это, конечно, святитель Лука Воино-Ясенецкий, да, врач, хирург, лауреат Сталинской премии, действительно сделавший крупные открытия, при этом, собственно, епископ Русской Церкви и автор определенных трудов, да, апологетических трудов, богословских трудов.
Прекрасных мемуаров.
Мемуаров, да, есть, но это самая крупная, наверное, самая известная фигура. Но не меньший масштаб, наверное, был у владыки, у митрополита Иоанна Венланда, крупного очень геолога, тайного монаха.
Который, кстати говоря, тайно и рукополагал впоследствии.
Да, который в том числе тайно рукополагал впоследствии, и в том числе, соответственно, геолог, митрополит Русской Церкви, ну, в конце жизни, да, сначала монах, потом епископ. И труды очень разные. Во-первых, тоже мемуары очень интересные, и очерки, такие, скажем, церковно-исторические очерки тоже присутствуют. И, ну, можно еще вспомнить, например, отца Глеба Каледу, который, собственно, был рукоположен владыкой Иоанном, да, и тоже геолог, ученый, священник, тайный священник и автор целого корпуса самых разных по жанру текстов. И вот мне хотелось бы в эту линию поставить и матушку Игнатию, потому что матушка Игнатия принимает постриг в Рисофор в 1928 году.
Совсем молодом возрасте.
20, соответственно, 5 лет ей было. Она в этот момент студентка, тогда это называлось первый МГУ, да, биологического, биологическое отделение физико-математического факультета, и она сразу как бы очень увлечена, естественно, научной проблематикой, причем самого широкого профиля. Там она как-то вспоминала, что могла бы вообще-то очень интересовалась в университете палеонтологией, могла бы стать даже палеонтологом, но стала, собственно, антропологом, медиком и очень крупным специалистом по проблемам исследования туберкулеза. И большая часть ее жизни связана с институтом, научно-исследовательским институтом туберкулеза, но он разные подчинения имел в свое время, большую часть советского периода Академия медицинских наук СССР. Она там 29 лет возглавляет патоморфологическую лабораторию, то есть, собственно, лабораторию, которая исследует течение туберкулеза, да, и при этом она вот 25 лет, собственно, еще на студенческой скамье принимает постриг, и она член тайных монашеских общин, которые возникли вокруг Московского Высокопетровского монастыря. Это целое такое, ну, явление в церковной жизни Москвы 20-30-х годов, ну и более позднего на самом деле периода. И вот, собственно, она одна из постриженниц петровских отцов. Сначала, соответственно, в Рисофор, в 1938 году в Мантию, ну и в конце жизни она и еще и схему приняла.
Я так понимаю, что кроме нее, вот до 70-х годов, ну понятно, что она и до 2000-х дожила, и до 70-х годов практически никто не дожил, по крайней мере, сведений почти нет.
Дело в том, что это петровские общины тайные были довольно крупной общиной, да. Мы знаем порядка, ну, возможно, от 150 до 200 постриженников примерно там было у разных отцов вот этого круга, и все мужчины погибли на рубеже 30-40-х. То есть в 40-е годы эти общины уже сплошь женские, естественно, как бы немножко уменьшившиеся в размерах. Собственно, этот рубеж этих десятилетий, 30-40-х, пережил один духовник, отец Исидор Скачков, который последние годы жизни жил в Петушках в Владимирской области. Собственно, большая часть ее сестер, подруг, духовных подруг, уходит из жизни где-то в 70-е, в начале 80-х.
Ну, тут даже интересно есть в этой книге, сейчас мы, кстати, про книгу, все-таки начнем говорить, потом возвратимся к жизнеописанию, потому что надо понять, что же мы представляем.
Да-да-да.
А как раз как они едут в храм на Лычковой горе.
Да-да-да.
Тоже такое интересное явление.
Да, там как раз была регентом вот ее, так сказать, тоже ее сопостриженица, мать Евпраксия. Это было вот такое, они посещают, собственно, ее. Да, но в 90-е и начало 2000-х, собственно, ну, собственно, 6-7 человек из общин были еще живы и постепенно уходили. Ну, вот нам посчастливилось, мне и еще там небольшому кругу людей общаться с вот, матушкой Игнатией последние 10 лет, собственно, ее жизни. И выяснилось, что кроме ее научного, так сказать, творчества, было еще и другое творчество, как она сама говорила, служение слову, литературное творчество. Вот. И та книга, о которой мы сегодня говорим, это одно из, как мне кажется, ярчайших проявлений такой вот ее, собственно, литературной части ее личности, ее биографии.
Интересно, что сама книга, ну вот серия называется «Молитвенные дневники», но это действительно, в общем, наверное, дневник, потому что здесь размышления о божественной литургии, совершаемой в разное время года, в разные праздники, начинается все с подготовки к посту, к Великому посту. И здесь есть, ну, так как, будучи известным ученым, она была выездной, она посещала разные страны, в том числе и кап-страны, она описывает богослужение во Франции, в Болгарии. И вот все это, с одной стороны, можно рассматривать как жанр дневника, но, с другой стороны, здесь нет практически ничего, чтобы нас, вот, как мы себе представляем, или если кто-то ведет дневник, там, дорогой дневник, 24 октября 1976 года был снег, я вышла, мы встретились с Иваном Петровичем. Этого ничего нет. Есть вот только такой поток размышлений.
Да, поток размышлений о литургии действительно в течение всего литургического года, с подготовительных недель к Великому посту до, соответственно, примерно того же времени через год. Когда я размышлял, как вот мы назовем эту серию, потому что сразу хочу сказать, что мы очень надеемся с издательством «Индрик», которое выпустило эту книгу, что это только первая книга в серии ее именно литературных, вот, публикаций ее литературных трудов. Когда я размышлял, как эту серию назвать и вообще как определить жанр, собственно, ее вот этого литературного творчества, ну, ничего другого, как «Молитвенные дневники», мне не пришло в голову, потому что она сама так определяла истоки вот этого своего творчества. Она говорила, что, ну, во-первых, с определенного момента, когда уходили духовники, а их с самого начала, они были, в общем, это было очень тесное общение с духовниками, мысли, переживания, которые накапливались, нужно было проверять бумаги. И вот из этого как бы собственного самонаблюдения за внутренним своим миром и в том числе рождается это уже литературное творчество. И второй очень важный момент, о котором она тоже говорила сама, это практика исповедания помыслов. Письменная практика, которая существовала...
Монашеская.
Монашеская, именно строго монашеская практика, которая существовала в высокопетровских общинах. И вот как бы вот молитвенный такой вот как бы голод от некого духовного общения плюс практика письменного исповедания дает то, что в какой-то момент, момент мы этот знаем, это, собственно, 1945 год, она начинает потихонечку, осторожно, робко, можно даже сказать, сначала проверять свои переживания бумаги. Сначала это были воспоминания, собственно, это были воспоминания о духовном отце, о схиархимандрите Игнатии Лебедеве, одном из руководителей высокопетровских общин. Сейчас он, собственно, прославлен как новомученик. Потом это были воспоминания о ее духовной семье, тоже очень интересные, мы планируем, собственно, их переиздать вот в следующем выпуске этой серии. А затем ее тематика все больше расширялась. Буквально там в 1946 году она пишет такие очерки как бы наблюдений за жизнью церкви вот в этот очень такой драматичный и при этом знаменательный период вот первых лет после войны. Потом она размышляет над прочитанным, над современной культурой, над общением с какими-то людьми. И вот все эти записки складываются в такие тематические циклы, которые она объединяет, собственно, в книге. И этих книг вообще-то несколько десятков в итоге было вот с 45-го по вторую половину 90-х годов.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории, доктор исторических наук Алексей Беглов, и мы представляем книгу «Монахини Игнатии». Алексей Львович, публикатор этой книги, издатель. Книга называется «Божественная литургия». Это размышления матушки Игнатии о литургии, причем размышления эти были в таком дневниковой форме, написаны в 70-е годы, когда она была известным советским ученым и при этом тайной монахиней. Меня, знаете, я когда читал, не оставляло ощущение, что я сейчас читаю, собственно, и текст, написанный не в 70-е годы, а гораздо раньше. Это что-то вот ремезовское, этот слог, такой старомосковский, с одной стороны. Это Шмелев, ну, тоже старомосковская. Это Никифоров-Волгин, совсем не московская, но вот по духу, по стилю, по образу передачи мысли, это вот что-то оттуда, из того времени. И, конечно, удивительно, что это действительно написано, вот, ну, там... 50 уже лет назад, но все равно совсем недавно. А как ей удавалось долгие годы совмещать монашество, вот это духовное творчество с научным занятием, но не как ей самой удавалось совмещать, а как это удавалось совмещать без вреда для ее карьеры? Или нет без вреда?
Ну, на самом деле, на карьере, как, карьера, конечно, была в каком-то степени, в каком-то смысле ограничена, был какой-то потолок, который они не могли преодолеть, это было совершенно понятно, сейчас я о нем скажу, но начать, наверное, нужно вот с чего. И она сама об этом неоднократно вспоминала. Когда высокопетровские отцы начали постригать сравнительно молодых людей в 20-е, начале 30-х годов, ведь они же, у них не было идеи, что ну вот сейчас мы как бы создадим некий монастырь. Это просто был отклик каждый раз на, она сама об этом, матушка, говорила, на потребности конкретного лица. Они видели, что это лицо, ну, в общем, имеет монашеский склад жизни, они понимали, что, ну, отправить в какой-то монастырь невозможно, и тогда, да, возникало вот это вот явление, которое они сами называли «монашество без стен и одежды». Вот такая формула встречается в том числе в ее текстах. И одним из, как бы, таких базовых, как бы обязанностей монаха вот этого без стены и одежды, ну, кроме, собственно, молитвы, общения с духовником, был труд. Труд, и понятно, что, ну, раньше этот труд был бы монастырский, но поскольку монастыря как бы нет, то любое твое занятие, собственно, светская, советская работа, это твое монашеское послушание. Причем это как бы вот прививалось... Ну, собственно, и из писем ее духовника это видно, которые до нас дошли, и из ее собственных воспоминаний, из воспоминаний ее сопостриженец, было понятно, что это был один из таких базовых принципов, который им прививался очень настойчиво. Поэтому они, собственно, к этой работе относились, да, это наше монашеское послушание. И в этом смысле они как бы с полной отдачей погружались, да, в ту сферу деятельности, в которой они оказывались. Для нее это была наука, медицина, борьба с туберкулезом, и, кстати, от которого умер ее отец. Были биографические переплетения.
Гораздо... А он умер от туберкулеза еще до того.
Еще до революции.
То есть, да. Это, возможно, стало толчком к тому, что к выбору, осознанному выбору направления деятельности.
Она говорила, что она узнала об этом позже. Выбор к сфере, выбор сферы деятельности произошел в институте после встречи ее с ее будущим научным руководителем, таким очень ярким ученым 20-30-х годов, Владимиром Германовичем Штефко. Он был чех, ну, уже в нескольких поколениях живший в России, и вот одним из таких ярких представителей как бы антитуберкулезной науки того времени, и она просто как-то попала в сферу его орбиты, очень увлеклась его образом, личностью, его лекциями, ну и как-то вот определилась. А потом поняла, что это связано в том числе с ее семейной историей.
Но я тут скорее... вот, знаете, интересно, не, понятно, что она это воспринимала как послушание, но для советского общества, для ее коллег, для руководителей института, где она работала, было ли известно вообще тайное монашество, или это была такая закрытая абсолютно тема, которая никак их не касалась, и, соответственно, никаких препон они ей не ставили?
Монашество было неизвестно. И я просто общался в том числе с коллегами по институту уже, ну, после ее кончины уже, монашество было неизвестно. О том, что они верующие, кто-то самый наблюдательный мог догадаться. Причем самое интересное, что догадывались обычно те, кто сами имели церковный опыт. там были среди как бы администрации, не связанные с ними, но тоже люди с церковным опытом, и они могли догадаться, что как бы вот означает какая-то, какое-то поведение этих, то, что там ее окружало еще какое-то количество ее сестер, которых она брала в лабораторию, ну, на другие должности, да, там был такой маленький как бы это монастырь, если угодно, или филиал монастыря. Вот, то есть кто-то мог об этом догадаться, но главное препятствие, конечно, было то, что они были беспартийные. Ее не раз выдвигали на академика Академии медицинских наук.
Ну, это было невозможно.
Совершенно. Это было невозможно, и причем один раз ей даже сказали, что, ну, Валентина Ильинична, ну, вам же нельзя, вы же должны понимать, имея в виду ее беспартийность. Угу. Вот. Ну, а это, конечно, было понятно, это было невозможно, это, ну, то есть ни о каком, конечно, партийной карьере речь идти не могла.
То есть вот это тот потолок, про который вы говорите.
Да, 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 это вот тот самый стеклянный потолок, который не мог быть преодолен. Вот. Хотя, еще раз подчеркну, 29 лет руководство очень важной лабораторией в институте.
Но в данном случае медицина, она всегда была немного, наверное, в стороне, поскольку среди врачей и крупных медицинских деятелей беспартийных хватало, и на это смотрели, ну, скорее, не сквозь пальцы, но скорее с каким-то допущением, поскольку эти люди могли лечить кого-то важного, и нельзя было там с ними уж тоже совсем портить отношения. Ну, наверное, это как-то вот так тоже.
Ну, наверное, да, это как у нас, собственно, вспоминается «Собачье сердце».
Ну, да, да, да.
Это сюжет, описанный Булгаковым, ну, да.
Но при этом за границу она выезжала. Ну, тут понятно, что особо каких-то проблем, наверное, с точки зрения партийной принадлежности партии.
Ну, первый выезд был очень сложный. Если я не ошибаюсь, это был 47-й или 48-й год. Её, персонально именно ее пригласил Институт Пастера в Париже, да, то есть один из крупнейших международных центров по изучению инфекционных заболеваний. И причем это известно, советская сторона предлагала другие кандидатуры, они настаивали на ней. И ее с трудом выпустили. Причем дали, так сказать, партийного коллегу в сопровождающее, но он очень лояльно там к ней относился, и это была такая первая командировка, которая в каком-то смысле, ну, да, ну, прорвала такую международную блокаду в каком-то, да, вокруг нее. Потом уже в 60-е, 70-е годы она выезжала чаще, это было проще. Да, но вот первая поездка такая, самая запомнившаяся ей, да, это был вот именно Париж, Институт Пастера.
А здесь описывается какая из поездок?
Если я не ошибаюсь, там описываются уже более поздние поездки. Там, вернее так, упоминается парижский сюжет.
Угу. Что, ну, она, ну, там... он такой достаточно распущенный.
Да, 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 что она там встречается с кем-то, потому что действительно у нее была целая серия и церковных встреч в Париже. Кстати, вот это нет в книге, но она, собственно, рассказывала, она встречалась с отцом Сафронием Сахаровым, учеником преподобного Силуана Афонского.
Тут о нем узнали только спустя 40
да,
лет.
Да, 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 да. Она, кстати, он ей подарил, кстати, первое издание книжки, вот она даже ввезла его, но кому-то подарила, и оно вот ушло у нее из рук. Книжки про старца Силуана.
Да, да, да.
Вот, и да, но, собственно, там действительно заключительные главы, они посвящены поездкам уже 70-х годов.
Удивительно, но это я вот к тем нашим слушателям, кто будет читать книгу, опыт человека... дореволюционной культуры здесь очень хорошо виден. Виден он в такой широте оптики, которая, наверное, ушла из нашей православной культуры в 90-е годы. Ну, не совсем ушла, конечно, но ее стало меньше. Вот она описывает Францию, она описывает какие-то места, где она чувствует... Вот она описывает литургию во Франции, в Болгарии. Она описывает свой поход к... Сейчас, к сожалению, этих общин уже нет, общин латинской традиции, которые после войны перешли в Московский патриархат и существовали некоторое время. Не знаю, что... Я знаю, что их нет сейчас.
Да-да-да. Ну, это, да, был такой эпизод. Вот,
да, но она тоже вот это описывает как какой-то важный духовный опыт внутри православия.
Да-да-да.
И вот здесь видна, мне кажется, такая очень... большая широта, которая присутствует людям дореволюционной культуры.
Да-да-да, я согласен, и на самом деле действительно матушка во многом человек, ну, скажем так, вот особенно в ее творчестве, отзвук Серебряного века, он очень отчетливо слышен. А при том, что действительно ее, как мне представляется, самое... ну, может быть, стилистические и по тематике глубокие произведения написаны как раз, как ни парадоксально, где-то в 70-е годы, в конце 60-х годов. Я недаром, собственно, мы начали вот эту серию, открыли именно с книги 76-го года, ну, и потому что, собственно, «Божественная литургия», с этого нельзя было не начать размышления об этом, да, а с другой стороны, это такое ее вершина, акме ее литературного стиля, в котором, совершенно правы, отзвуки Серебряного века очень отчетливые. Ну вот,
да, это кстати, надо только вот, читать. Наверное, это так можно охарактеризовать, да, именно. Да. Да, тут просто даже, наверное, не приведешь какие-то цитаты, потому что это как единое полотно, нужно читать.
Да, всем можно рекомендовать. И читать я рекомендую, конечно, надеюсь, именно бумажный вариант, потому что вот общение со словом матушки, оно скорее именно так, не в электронном виде.
Но оно еще и издано хорошо, очень приятно в руках держать. Я напомню, что у нас в гостях Алексей Беглов, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, и мы говорим о книге «Божественная литургия» монахини Игнатии Валентины Ильиничны Пузик. Мы продолжим этот разговор буквально через минуту, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», друзья. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории, издатель и публикатор таких вот молитвенных дневников, так серия называется. Ну, наверное, это самое точное определение книги, которую мы сегодня представляем. Вообще, мы на этой неделе в рамках наших, в рамках нашей традиционной серии программ говорим о книжных новинках. И вот сегодня это действительно молитвенные дневники, размышления о божественной литургии. И книга называется «Божественная литургия». Монахиня Игнатия Валентина Ильинична Пузик, знаменитый советский ученый, биолог, врач, занимавшаяся проблемами изучения туберкулеза. И мало кто из ее коллег, никто не знал, естественно, ее второй такой стороны жизни, наверное, для нее и самой важной, это, хотя тут сложно сказать, потому что это все вместе, это все вместе только можно оценить.
Да.
И для нее, наверное, могу предположить, что было так же, это ее духовное творчество, не только литургия, вот Алексей Львович говорит, что 2,5 десятка книг написано, и точно так же они могут быть и изданы. Это первая книга серии.
Да, мы надеемся, что это первая книга серии. Потом, ну, собственно, серия уже задумана, мы надеемся издавать, ну, примерно по 2-3 книги в год. Они разного объема, это будут книги разных эпох, разной тематики, да, собственно, следующая книга, мы надеемся, что это будет переиздание ее, собственно, воспоминаний о ее духовной семье, об отце Игнатии, ее духовнике, о его монашеской общине. А потом пойдем, ну, скажем так, да, по порядку. Самые разные темы, которыми она интересуется, это, например, она неоднократно возвращается к той духовной традиции, в которой была воспитана, размышляет о старчестве. Причем первое размышление такого рода написано было в 49-м году, потом она возвращалась к этому в 80-е годы, и там чуть позже, даже уже чуть в 90-е, она размышляет о современной ей культуре, причем размышляет очень интересно, она смотрит, она видит в современной ей культуре голод слышания Слова Божия.
И город без литургии, вот тут была такая фраза в начале книги.
Да, этот образ у нее тоже как бы встречается так периодически, не то чтобы постоянно, но он присутствует здесь.
Но это взгляд из большого города, на самом деле, потому что в большом городе, в Москве сложно представить, где нет ни одного, вернее, понятно, что есть какое-то количество действующих храмов, а если мы возьмем, не знаю, почему Ивановскую область, где множество городов, пусть небольших, но без храмов, город без литургии, да, пожалуйста. А как ей удавалось заниматься исследованием гимнографии? Вот мы на днях говорили про Аверинцева, у нас как раз мы представляли первую книгу, второй том, вернее, из серии его собраний сочинений, «Византия и Латинский Запад». Ну, понятно, что Сергей Сергеевич Аверинцев занимался профессионально Византией, и, соответственно, у него были возможности работать в этом направлении, изучать еще в советские годы, и даже не будучи христианином, христианские тексты. А вот для матушки Игнатии, ей как удавалось, если она работала в совершенно другой сфере? И, казалось бы, она всю жизнь занимается, все время занимается проблемами медицины. Как вот она это изучала?
Ну, опять же, имея в виду то, о чем мы уже сказали, что это человек, выросший как бы совершенно в другой культурной и образовательной среде, да, ну, собственно, ну, понятно, что там, да, в 17-м году ей было 14 лет, но и 20-е годы это все еще была та самая, да, прежняя культурная среда. Тут нужно сказать, да, матушке Игнатии принадлежит несколько, ну, я сказал, десяток статей, ну, таких очерков о православных гимнографах или о разных темах в православной гимнографии. Они были изданы в конце 90-х годов, мы их переиздадим сейчас в рамках этой серии, это будет, ну, такое немножко обновленное издание. И кроме того, в начале 80-х годов она сама становится гимнографом. Причем это происходит относительно случайно, сейчас я об этом я скажу, и ею написано, ну да, тоже больше десятка служб, часть из которых используются сегодня Русской Православной Церковью, они вошли в богослужебный обиход. С чего здесь нужно начать? Она всю жизнь практически ежедневно читает богослужебную книгу. Богослужебные книги, она совершает утреннюю мирянским чином с момента своего пострига, с 28-го года. Понятно, что и в какие-то моменты она сокращенная, но какую-то часть, вот, собственно...
Вот канон, он остается, да. Он меняется каждый раз почти, что он, да, разный, да, и да. Поэтому ей...
Да, и вот канон она прочитывает практически всегда, и при этом она это делает практически до последних дней своей жизни, при том, что в конце жизни она очень плохо видела, и она различала привычные, так сказать, тексты вот, книг, богослужебных книг, которые у нее были, ну, почти угадывая их, почти на память. И вот из этого ее собственного погружения в православное богослужение и рождается ее внимание, ее интерес к этой теме. Но нужно понимать, что это, опять же, человек, она знает греческий. Понятно, что у нее нет большого количества греческих книг, но какое-то количество текстов, которые она может посмотреть, что-то почитать, присутствует. Она знакома с трудами русских литургистов дореволюционного времени, того же, например, Карабинова с книгой про постную Триотину и так далее. Она собирает эту литературу. Конечно, ее возможности очень ограничены. Это, конечно, не профессиональное занятие. И она никогда не относится к этим своим очеркам как, собственно, к научным очеркам, хотя может давать там ссылки на литературу и так далее. Это тоже своего рода молитвенные дневники, размышления над творчеством, например, конкретных гимнографов. Там Фёдора Студита, Иннокентия Никосии, там, ну и так далее, да, Даяна Дамаскина, например, Косьмы Маюмского. Вот. Именно, кстати, с этих очерков начинается ее публикация ее трудов. Сначала в богословских трудах, еще в 80-е годы, но потом они были продолжены уже в 90-е в журнале «Альфа и Омега», и вот вышли одной книгой, которую, еще раз повторю, мы скоро переиздадим.
А она состояла в переписке с кем-то из тех, кто, в свою очередь, профессионально занимался изучением литургики, с Фанасием Сахаровым, еще там с кем-то?
Может... С Фанасием Сахаровым она была знакома, были какие-то разговоры. Вообще, кстати, это очень интересный момент. Канон всем святым в земле российской просиявшим, да, который
был... Он из этой службы знаменитый.
Да, который был из службы Афанасия Сахарова, написанной...
Тюремный.
Афанасия Сахарова, да. Ну, там, собственно, был один вариант, который начал еще распространяться во время
20-го года. Послесоборный период.
Послесоборный период, собора 17-18 года. Так вот, самый ранний рукописный автограф этого канона принадлежит матушке Игнатии. В 29-м году она сделала для себя соответствующий список, сохранилась ее тетрадь богослужебных канонов 29-го года, где есть этот канон. Mm. Вот, мы консультировались с филологами, да, филологи говорят, это с точки зрения как бы вот самиздата, это самый ранний памятник, как бы, где репродуцирована служба всем святым земле российской присиявшим, ну, часть ее канона.
То есть она была знакома и со свидетелем Афанасием, и с его кругом еще до... еще ну, в 20-е, 30-е годы.
Ну, насколько я понимаю, тот не уверен, что у них было какое-то общение в 20-е годы. Тот эпизод их встречи, беседы, о которой она периодически так вспоминала, относится, конечно, к послевоенному времени. Поэтому не могу утверждать, что знакомство состоялось раньше. По крайней мере, точно засвидетельствована именно более поздняя эпоха. Подробно ли они обсуждали какие-то вопросы, трудно сказать. Это как бы не зафиксировано в воспоминаниях. Но за как бы самиздатом, литургическим самиздатом, самиздатом как бы о литургии, в том числе, который вращался в круге Московской духовной академии, там, например, книга Ростислава Лозинского «Протоиерея», она следила внимательно. Все, что ей как бы могли как бы как-то передать, скопировать из библиотеки духовной академии, да, было в поле ее зрения.
А как она жила? Понятно, что жила она по-разному в разных местах за десятилетия, но вот ее какие-то бытовые условия, почему это интересно, потому что если уж мы говорим о тайном монашестве вот такого уверенного советского времени, послевоенного, то это, конечно, любопытный разговор и о быть в том числе, потому что женских монастырей не было, а монахинь было достаточно много и в крупных городах, и в провинциальных, и в областных центрах, и при соборах действующих храмах, епархиальных, все они жили все по-разному. Вот я вспоминаю рассказ своего очень хорошего знакомого, который, будучи молодым священником, в Подмосковье навещал вот тайных монахинь, еще постриженных, ну, как тайных, они не были особо тайными изначально, потому что они были постриженницами одного из закрытых монастырей, но вот они дожили до середины 90-х, и у него были совершенно замечательные воспоминания о том, что, несмотря на то, что он был официальным там, священником Московской епархии, молодым совсем приезжал к ним, они его приглашали, называли батюшкой, поили чаем, в выражениях они особо не стеснялись, потому что они были такие вот, от сохи в их случае от огорода, и они считали, что вот это вот и есть их послушание, этот огород, и вот этот их домик, их монастырь, а вот этот вот столик с накрахмаленной скатеркой трогать нельзя, потому что, он говорит, наверняка это был престол, и был какой-то священник, может быть, не патриархийный, а может быть, патриархийный, которому они больше доверяли, который к ним приезжал служить. Да. А меня, говорит, они просто поили чаем, ну, батюшка, вот чайку там, и рассказывали что-нибудь.
Да-да-да. Ну, это такие очень яркие истории, их довольно много, про именно матушек-монахинь, которые дожили из закрытых монастырей, вот дожили до этой эпохи.
А здесь другая история.
Здесь история другая. Они все высокопетровские постриженицы и постриженники, когда еще они были живы, на свободе, они жили в своих семьях. Только когда, вот если они принимали, молодые люди принимали сан, ну, фактически выходили на открытое служение, то есть, ну, понятно, что сан – это ты заявляешь, так сказать, открыто о своем монашестве, тогда они уже переселялись там рядом с храмом, в колокольне жили иногда. Конечно, все девушки вот этого круга, они жили в своих семьях. Матушка Игнатия жила со своей мамой. Как я сказал, папа ее умер довольно рано, они остались вдвоем с братом, она была старшая в семье. Ну, у брата, собственно, был другое. Потом он стал художником очень крупным. В Хутумасе, кстати, учился и делал такую потом художественную карьеру. И они, у них была там квартирка, по-моему, там пара комнат где-то в районе, значит, Мещанской улицы. Она там есть ее воспоминания, что пол в квартирке был под углом. Вот, и так они, собственно, и жили до того, как проложили проспект Мира, да, когда этот квартал, где находился их дом, был снесен. Но поскольку в этот момент она уже была, ну, в общем, ей дали квартиру как медику на Бековой, когда мама скончалась, они жили вместе с одной из духовных сестер, монахиней Марией Дмитриевной Соколовой. Ну, собственно, мы тоже ее еще застали, прекрасно ее помним. И вот, да, эти две женщины, собственно, объединенные в том числе постригом, молитвой совместной, безусловно, когда Мария Дмитриевна жила уже и совместной работой, понятно, да, они вместе ездили в институт, вместе, это, собственно, там описаны, вот их поездка в храм на Лыщиковой горе, это она едет туда как раз с Марией Дмитриевной, потому что ее мама Екатерина Севастьяновна к этому моменту уже скончалась. Вот. И вот, собственно, в этой квартирке на Беговой, двухкомнатной, она и дожила до своей кончины. То есть это был такой вот, ну, скорее, понятный быт. Но, кстати, вот мы упомянули ее духовную сестру, монахиню Евпраксию, которая была регентом в храме на Лыщиковой горе. Она с момента пострига, соответственно, с 25-го года где-то жила в такой очень особом месте, недалеко от Высокопетровского монастыря, в Печатниковом переулке, чердачное помещение, которое они приспособили для жизни. Да, это была комната, вот размером с нашу студию, потолки, кстати, были ниже, там фактически можно было задеть,
ну рукой поднять.
Да, да, да. И три монахини в этом очень таком ограниченном помещении, где-то какие-то удобства были выгорожены, там сделаны кустарным методом в углу, на примусе готовили, кстати, они прожили там почти 30 лет, начало 60-х годов, когда им уже относительно пожилым женщинам дали комнату в коммуналке в этом же подъезде.
Там же в Печатниковом.
Да, там же в Печатниковом переулке, это вот Сретенские, переулки в районе Сретенки. И, кстати, вот эта вот комната, поскольку она была изолирована, ну, первоначально, да, не в коммунальной квартире, а именно в чердачном помещении, они называли ее скитом, там они собирались, там они совершали совместную молитву мирянским чином. Высокопетровские отцы практически не совершали литургию на дому, они ходили в открытые храмы. И там же постриги, кстати, совершались. Кстати, вот матушка Игнатия была пострижена именно в этом, ну, условно говоря, скиту в Печатниковом переулке.
Там же где-то им российская община тоже, я так понимаю, были квартиры. Ну, понятно, что это все центр Москвы, но где-то вот между Петровкой, Трубной и Моросейкой, ну, все это относительно рядом, да, были квартиры, где и моросейские собирались и совершали богослужения. Может быть, даже где-то эти квартиры пересекались.
Может быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории и публикатор, издатель книги «Монахини Игнатии» Валентины Ильиничны Пузик. Книга называется «Божественная литургия», и это 70-е годы, удивительная совершенно книга размышлений о литургии в таком вот дневниковом жанре, но когда читаешь, ты понимаешь, что это дневник с одной стороны, но с другой стороны ты ничего общего с стилистикой, формой привычной дневниковой здесь, конечно, не находишь. А скажите, а как выбирались не только матушкой Игнатией, но и другими монахинями, храмы, куда они ходили. Это знакомые отцы, это какие-то как раз вот такое кучкование вокруг конкретного прихода, такая небольшая монашеская община. Как это происходило в разные годы?
Значит, с московский период, скажем так, высокопетровских монашеских общин, это с 23-го года по 1935 год. При этом за это время общины были в разных храмах. Ну, тут надо сказать, наверное, слушателям, что, конечно, это был просто приход, да, никакого монастыря не было, про тайные общины не знали даже все прихожане, только некоторые малые
части. Не все духовенство, скорее всего.
И даже не все духовенство, которое служило в этих храмах. Вот. Но, соответственно, в 23-м году в Высокопетровский монастырь приходят служить монахи закрытой в том же году Зосимовой пустыни, которая к северу от Москвы находится, мужская Зосимова пустынь. Они, собственно, вот как бы основывают эту традицию монашескую Высокопетровского прихода уже. И сначала это был храм Сергиевский, потом Боголюбский храм в самом Высокопетровском монастыре, потом Сергия на Большой Дмитровке, который сейчас снесен, и Рождества Богородицы в Путинках. Вот эти вот четыре храма. Это все были действующие открытые храмы, патриаршие церкви, петровские отцы были, что называется, поминающими, они поминали священноначалие, патриарха Тихона, митрополита Петра, митрополита Сергия Старогородского, и вот туда ходили, пока это все функционировало. В 1935 году прошли аресты, был арестован настоятель монастыря владыка Варфоломей, был арестован духовник матушки Игнатии, отец Игнатий Лебедев, скоро и тот, и другой погибли в заключении, с ними же еще часть отцов была арестована, и кто-то вернулся из заключения, кто-то нет, но в этот момент некоторые петровские отцы, отец Никита Курочкин, Зосима Нилов служат в Волоколамске под Москвой, потому что они уже пережили ссылку и получили так называемый минус – запрет проживания в крупных городах. И вот к ним начинают ездить под Волоколамск. Потом, в общем, они ездят за петровскими отцами – Кашира, значит, Петушки, отец Исидор Скачков, последний зосимовский старец. И вот вся эта история продолжается до 1959 года.
Но они еще молодые, ездить им достаточно несложно.
Ну, то есть понятно, что они ходят, ну, как бы просто в воскресенье, ну, конечно, на литургию, да, просто в открытый храм, меняют их иногда.
Ну, исповедь, решение духовных вопросов,
да, еще, да, что-то. Да, да, вот, собственно, кормление – это вот к старцу. Вот, а после этого, да, и мы можем сказать, что до 59-го года петровские общины поддерживают единый некий центр, да, они продолжают быть единым организмом. А после этого, конечно, духовники у всех разные. У матушки Игнатии одно время был духовник белый священник, отец Александр Ветелев, очень известный протоиерей московский, который был, соответственно, духовным сыном отца Исидора.
И тут то есть преемственность все равно была.
Да, да, там была преемственность. Кто-то начал обращаться, вот мать Евпраксия начала обращаться к духовникам Троице-Сергиевой Лавры, начали ездить в Лавру. Да? Ну, вот, собственно, вот такое вот перераспределение было. Но, в общем, так оно и было, что, ну, собственно, богослужение в течение церковного года, это какие-то храмы в Москве, там в том числе могла быть и исповедь, ну, просто без упоминания, что вы, так сказать, монашествующий, да, без называния имени монашеского и, соответственно, причастия, а вот такое серьезное духовное укормление у каких-то духовников, которые могли быть в самых разных местах. Да, они там на определенном этапе обращались, например, у них были близкие отношения с таким архиереем, митрополитом Минским, а потом ленинградским Антонием Мельниковым, например. Вот, и они ездили, соответственно, в Белоруссию, как раз вот с Марией Дмитриевной, и был такой период у них, это был, конечно, самый-самый конец 70-х годов.
Но он тоже, Антоний Мельников, такой москвич, причем из московских общин происходивший, поэтому, видимо, у них какая-то была связь.
Да-да-да, ну, там, собственно, понятно, что все так или иначе в какой-то момент были прихожанами Богоявленского собора. Понятно, что, может быть, не каждое воскресенье, не каждый день. И матушка Игнатия очень ценила служение патриарха Алексея I Симанского.
Да, ну, опять же, возвращаясь к книге, об этом там написано.
Да, и на самом деле у нее есть даже отдельные очерки, которые, надеюсь, тоже будут изданы в нашей серии, как раз посвященные патриарху Алексею. Она считала, что это, как он говорит, он воспитывал нас своей литургией. Вот у него была такая вот формула.
Ну, и, наверное, это еще отношение личное как к человеку ее времени, ее культуры, ее традиции.
Да, да, вполне возможно. А вот упомянутый Антоний Мельников, он был из подьяконов патриарха Алексея I, и, соответственно, там были как бы такие вот линии, связи, ну и так далее. Кстати, одна из постриженниц Петровского отца, мать Евгения, была алтарница Елоховского собора, то есть там тоже были как бы личные какие-то связи, отношения и так далее.
Ну, в общем... А в 90-е годы, когда уже открывались храмы, понятно, что матушка Игнатия была совсем преклонного возраста, но даже до 2004 года, понятно же, опять так же, что и она все равно куда-то, пока силы позволяли, ходила.
Пимен Великий в Новых Воротниках, на Новослободской.
Многих объединивший храм.
Да, там вот она, собственно, она более того, собственно, там она даже какое-то время вела занятия по благословению настоятеля в воскресной школе, причем будучи уже, ну, в общем, и пожилой, и, ну, очень плохо видевшей, не хочу сказать слепой, но очень плохо видевшей. Я помню, что она, причем она готовилась к этим занятиям, она приглашала кого-то из своих более молодых, как бы, подруг, которые ей прочитывали там какие-то тексты, которые она указывала, что мне надо, чтобы ты вот освежила мне, там, почитала мне это. Она слух готовилась к этим занятиям, потом приходила в эту воскресную школу. И, в общем, понятно, что для тех, кто через нее прошел через эту воскресную школу, это общение с матушкой Игнатией было, ну, колоссальным жизненным опытом таким, такой ниточкой, мостом, перекинутым из другой эпохи.
А вы с ней познакомились как?
В 1994 году мы с ней, собственно, познакомились по, ну, скажем так, через отца Глеба Каледу, который служил, собственно, вот, ну, последние годы его жизни, он служил как раз в храме Сергия в Высокопетровском монастыре. И он очень большое внимание придавал тому, чтобы сохранить память о том, что происходило здесь в советские годы, а он был, ну, скажем так, видимо, он был носителем некого московского предания о высокопетровских общинах. Он сам говорил, что его маленьким мальчиком водили в Высокопетровский, его мама его водила в Высокопетровский на богослужение. И, соответственно, то есть у него была какая-то ассоциация с этим. И просто по, ну, может быть, таким чудесным случайностям они познакомились с отцом Глебом, матушка Игнатия, имею в виду, и отец Глеб. И вот, собственно, таким образом возникло это общение. Не сразу, кстати, мы поняли, ну, как бы нам стало ясно, что она монахиня, через некоторое время.
Да, несмотря на 90-е годы, об этом не распространялось.
Ну, очень небольшой круг поначалу это знал. Наверное, вот, собственно, наверное, уже вторая половина 90-х это было более широко распространено. И были люди, которые там к ней приезжали, в том числе, например, там из других городов, как бы пообщаться, да, но так, в общем, она не то чтобы афишировала эти факты. И, да, и, кстати, вот книга «Божественная литургия» – это была одна из первых ее рукописей, которая, ну, машинописи, которую нам дала она для знакомства, и которую, собственно, мы успели с ней обсудить. То есть там вот некоторые комментарии, которые я даю в конце текста, они в том числе основываются на наших с ней беседах. Увы, ну, там другие книги, только вот, собственно, ее воспоминания 40-х годов мы еще так подробно с ней обсуждали. Вот, остальные книги – это уже вне такого обсуждения были.
Когда выйдет следующий том, пока неизвестно.
Ну, мы надеемся, что, ну, скажем так, в первом квартале 26-го года.
А,
ну,
уже совсем.
То есть, ну, надеемся, что Бог, да. Да. Да.
Спасибо большое. Напомню, что мы сегодня говорили про книгу «Божественная литургия», книга, написанная в 70-е годы монахиней Игнатией, Валентиной Ильиничной Пузик, знаменитым советским ученым и тайной монахиней. А в гостях у нас сегодня был Алексей Беглов, издатель, публикатор этих текстов. Алексей Львович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории. Спасибо большое, прощаемся, всего доброго, до встречи.
Спасибо большое, читайте книжку «Матушки Игнатии».
Светлый вечер. На радио «Вера».